Далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Мікола Статкевіч і Алесь Бяляцкі не падпадуць пад амністыю да юбілею вызвалення Беларусі ад фашызму. Грамадзянская вайна ці партызанская? Украінскі ваенны аналітык Дзмітрый Тымчук падасць свой погляд на тое, чаго далей чакаць ва Украіне. З Віталём Цыганковым мы пагутарым пра тое, ці набліжае нас рост дабрабыту да дэмакратыі аўтаматычна. Усё гэта новыя тэмы бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. Ні былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікола Статкевіч, ні праваабаронца Алесь Бяляцкі не падпадуць пад амністыю, якая рыхтуецца да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта вынікае з адпаведнага законапраекта, які сёння прынялі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у першым чытанні. Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч, выступаючы перад дэпутатамі, сказаў, што адметнасць гэтай амністыі, у адрозненні ад папярэдніх, заключаецца ў тым, што пашыраецца катэгорыя суб'ектаў, якія не трапляюць пад умовы амністыі. Так, у спісе артыкулаў крымінальнага кодексу, адсуджаныя па якіх будуць амніставаныя, няма артыкула аб масавых беспарадках, паводле якога Статкевіч быў асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі. Не трапіць пад амністыю і старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі, бо ў 9 артыкуле законапраекта прадугледжана, што амністыя не распаўсюджваецца на асобаў, якія злосна парушаюць усталяваны парадак падчас адбыцця пакарання. Міністр Шуневіч таксама сказаў журналістам, што ў Беларусі няма прэвентыўна затрыманых перад хакейным чэмпіянатам.
Уважаемые коллеги, я прошу вас, как специалистов очень широкого профиля, в том числе в юридических науках, не употреблять термин «превентивное задержание». Превентивное задержание нет и быть не может. Нет такой дефиниции, нет такого определения, нет такого понятия.
Тем не менее, задержание было.
Превентивное задержание нет.
Прошу, не просто задержание,
их не существует.
Активистов перед чемпионатом мира по совершенно непонятным надуманным обвинениям, когда человека заранее обозвали, предупреждали, что они не увидят его речь. Он не уезжал, его задерживали и садили на 25 суток.
Задержания были тех лиц, которые совершили административные правонарушения. Мелкое хулиганство, мелкое хищение, неповиновение и так далее. Они были, есть и будут продолжаться.
Тлумачыў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Тым не менш, сёння ў першамайскім судзе Менску разглядалася справа актывіста альтэрнатывы Алега Кіроля, якога затрымалі за плакат салідарнасці якраз з прэвентыўна затрыманымі. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
У коридоры суду удалося взять короткое интервью у Олега Кироля, якого напередодні арештовали неподалек от Национальной библиотеки после того, как он вывесил на рекламной тумбе плакат оборону превентивно затриманного напередодні хоккейного чемпионату Дмитра Дашкевича. Вот что поспел расповесить Олег Кироль про ночь, якую провел по сторонку милиции Першамайского района.
Бетонная ложа, холодно зимой. Ну, не зимой, но как зимой, скажем так. Ну, что еще?
Кормили?
Нет, конечно, нет. В туалет раз в 4 часа, говорят, ну, там распечишься. Короче, я в туалет сходил только 2 раза.
Вот. А чего вас это назвать?
Мелкое хулиганство, ругался матом, и сопротивление с отсутствием милиции.
Вы за этим сходили?
Нет, этого не было. Пусть. Я вывесил плакат «Свободу» Дмитрию Дашкевичу.
У суде супраць активиста Кироля сведчили амапаўцы Жарский и Бык, якія указывали зусім інший час и место затрымання активиста. Олег Кироль ходайничал, каб суд проглядел записи відеокамераў на месце ягоного затрымання, а так само на будинку Першамайского райотдела милиции, бо с часом доставки у милицию так само був незгодны. Суддя Юрий Горбатовский отправился на вырашение гэтых ходайнистваў и праз паўгадзіны абвясціў, что отправляя справу на расследование. У выніку актывіст Олег Кіроль быў вызвалены і замест Крэстіна, як чакалі журналісты і сябры актывіста, паехаў у міліцыю па асабістыя рэчы. Аднак, паводле сяброў з управы першамайскай міліцыі, Олег Кіроль гэтакі не выйшаў. Не выключаецца, што міліцыянты пераробяць пратакол і суд над актывістам адновіцца. Якая абстаноўка цяпер у ізалятарнай Крэстіна? поводле Ірини Сміян Сімянюк з Вясни, на Аквесіна цяпер 30 чалавек, чые затрыманні праваабаронцы звязваюць з чэмпіянатам свету па хакеі. Пры гэтым Ірына кажа, што лічба прэвентыўна затрыманых можа быць большай, бо з'яўляюцца звесткі пра затрыманых, пра якіх раней не было вядома.
Сёння да нас прыходзіў хлопец, які адсядзеў 5 сутак, якога мы не ведалі. У нас ёсць на сайце інфармацыя пра яго. Ён сказаў, што там нашмат больш людзей, проста пра каторых мы не ведаем. Которых затрымлівалі на вуліцы, от его затрымалі таксама на вуліцы, он просто папаліць выйшаў і далі яму 5 сутак.
Малды чалавек перадаў звесткі ад Юрыя Рубцова, актывіста з Гомеля, якого затрымалі пасля чарнаўскага шляху за антылукашэнкаўскую майку. Юрый Рубцов працягвае галадоўку пратэсту. Нядаўна яму выклікалі хуткую дапамогу, як паведаміў чалавек, які сядзеў з ім у камеры. Паводле праваабаронцы Ірыны Сміян-Сімянюк, 14 траўня ў ізалятары на Акрэсіна не прымалі перадачы для тых вязняў, каму перадачы прыносілі не сваякі. Раней гэта абмежаванне не дзейнічала, заўважае праваабаронца. Чарговае масавае вызваленне вязняў Акрэсіна чакаецца 16 траўня.
Рэпартаж Алега Грузділовіча.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на хвале свободы, якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успоминки супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особому году из истории нашего радио.
І сёння пазней у эфіры слухайце перадачу Сергея Шупы, прысвечаную 2008 году. Адпавядае ці не адпавядае стан дачыненняў Расіі і Украіны азначэнню вайна? Працуюць ці не працуюць заходнія санкцыі супраць Масквы? Сёння ў сталіцы Славаччыны Братыславе гэтае пытанне асэнсоўвалі шэраг палітыкаў высокага ўзроўню, а таксама эксперты. На міжнародную канферэнцыю ў глабальнай бяспецы накіраваўся і наш карэспандэнт Алексей Знаткевіч.
Першы дзень быў найперш прысвечаны падзеям ва Ўкраіне, цяперашняй сітуацыі ва Ўкраіне. Асноўная думка прагучала ў выступе міністра замежных справ Славаччыны Мірослава Лайчака. Мирослав Лайчак сказал, что вся Европа повинна прочнуться, мы были занадто заспокоены. Вот такая цитата, и это гучало рефреном по часу обмеркования подеев в Украине. Министр замежных справ Угорщины Янаш Мартані заявил, что сучасная идея, что территория не имеет значения, выявилась помылковой. Принамсі, одна великая держава лічыць, што чым больш яна мае тэрыторыі, тым большая яе бяспека і дзейнічае такім чынам. Міністр замежных справ Латвіі Эдгарс Рынкевіч падчас дыскусіі сказаў у прыватнасці, што трэба супрацьстаяць расійскай прапагандзе, у тым ліку і ўнутры самога еўразвязу, і звяртацца да расейцаў, якія цяпер знаходзяцца ў еўразвязі, іх усё болей робіцца ў краінах еўразвязу. Рэч у тым, што падчас дыскусіі неаднаразова гучала думка, што калі кансэнсус пра падзеі ва Ўкраіне існуе сярод палітычных элітаў тых дзяржаў, якія далучыліся да еўразвязу 10 гадоў таму, дзяржаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, яны маюць сходны досвед, яны маюць свае палітычныя прыярытэты, дык сярод шырокай публікі, а таксама і сярод палітычных элітаў шэрагу іншых краінаў еўразвязу такога кансэнсусу няма. У выступленні было ад дарацыі расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна Андрэя Іларыёнава прагучала тры такія думкі, якія ён ужо раней неаднаразова агучваў. Па-першае, што цяпер нельга гаварыць пра нейкі ўкраінскі крызіс, крызіс ва Ўкраіне, а ідзе расійска-ўкраінская вайна. Па-другое, што Расія хоча раскалоць англасаксонскі свет, адкалоўшы яго ад кантынентальнай Еўропы. І па-трэцяе, што санкцыі супраць Расіі не працуюць у цяперашнім выглядзе.
Алексей, а ці былі галасы за працяг санкцій, ці, можа быць, іх узмацнення?
Якраз гэтую думку в адказ на пытанне журналістаў абвяргала памочніца дзяржаўнага сакратара США Вікторія Нуланд. На яе думку, яна так выказалася, что Россия стоит на меже экономичного кризиса и санкции працуют. В приватности она заявила, что по поводу для международных финансовых организаций за этот год, от початку года, больше за 60 миллиардов долларов был отток капитала из России. Это больше за... чем за весь минулый год. И вот господар Нюланд сказал, что санкции працуют, и она охарактеризовала деяния России в Украине наступным чином. Подпалить будинок, прийти под выглядом пожарника и оккупировать помешкание. Вот это прозвучало подчас отказов Виктории Нуланд на питание журналистов.
С Братиславы, где отбывается конференция о глобальной безопасности, передавал наш корреспондент Алексей Знаткевич. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. У выніку референдуму, проведенного по инициативе Александра Лукашенко, белорусская мова стратила статус единой державной и вернулась советская символика. Микола Статкевич и Олесь Беляцкий не подпадут под амнистию до 70-годия вызволения Беларуси от фашизма. Юрий Рубцов, якого осудили за антилукашенковскую майку на Чернобыльском шляху, у зняволенні протягивая голодовку протесту. У штаб-кватеру Сусветной организации аховы здоровья накировался головный нарколях Министерства аховы здоровья Беларуси Иван Каназаров. Сярод узнагароджаных президента Владимиром Путиным журналистам за осветление подеи у Крыме есть и два журналисты, что працуют у Беларуси. Керовник Украинского центра военно-политичных доследований Дмитрий Тимчук заявил у интервью «Радио Свобода», что не лишить операцию России во Украине войной нового типа и пропоновал свое бачение змагания с террористами на усходе краины. С экспертом погуторила Катерина Зайковская.
Учора подчас прес-конференции выконывающий обовязки министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что Россия ведет супроть Украины войну нового типа. Те сгодны вы с таким вызначением?
Мы не видим войны нового типа, хотя и перед этим американцы заявляли о том, что идет новая там гибридная война. На самом деле боевые действия такого типа достаточно давно известны, когда просто идет работа диверсионных групп совместно с местными террористическими группировками. Сами по отдельности эти силы, что внутренние там сепаратистские, террористические группировки, что проникновение диверсионных групп, в этом ничего нового нету. Тут скорее идет речь о том, что украинские вооруженные силы не оказались готовы к таким действиям. Это факт. Хотя вообще это выглядит очень странно. Вооруженные силы Украины, принимая участие в различного рода миротворческих операциях, тот же Ирак, тот же Косово, Африка, Афганистан, в общем-то сталкивались неоднократно с аналогичными действиями с противника. Это уже тактика как раз вот боевиков с Ближнего Востока, и вот в Ираке мы ее видели. И на самом деле украинская армия есть боевой опыт действия в таких ситуациях. К сожалению, этот опыт мы сейчас не видим вообще, чтобы он как-то использовался. Хотя на самом деле в Ираке после каждой ротации составлялись по всем направлениям очень подробные отчеты, вырабатывались рекомендации и так далее. Но это уже проблема нашей военной бюрократии.
Михаил Коваль так само огучил два ствержения, которые суперечат одно одному. С одного боку, он сказал, что у армии развязаны руки для отпору террористам, а с іншого, что армия не может наносить удары, бо зброя не высокодокладная, и тому могут потерпеть мирные жихары.
Террористами, которые даже используют прикрытие мирных граждан, на самом деле можно бороться, есть международный опыт достаточно серьезный и глубокий. Да, это очень трудная задача, как казывает реальность, но на самом деле выполнимая.
Як вы особисто оцениваете боротьбу с террористами на усходе Украины, и тем уже маете некую свою стратегию?
Мы сейчас стоим, в общем-то, действительно на пороге гражданской войны. В частности, после событий в Одессе 2 мая мы действительно наблюдаем, что уже выходят на вот эти акции террористов представители местного населения уже не за деньги, как это было раньше, и не только представители пророссийских организаций, но и обычные граждане, которые, в общем-то, возмущены. В этих условиях мы сейчас видим, что идет очень опасный процесс, потому что увеличивается количество вот этого населения, которое ведется уже на лозунги террористов и уже выходит на улицу. Ну, есть, как я вижу, только один вариант. Нужно отделять есть террористические группы, которые преследуют свои интересы, и мирное население, которое по каким-то причинам, ну, поддерживает террористов и принимает участие в их акциях. С населением можно и нужно искать диалог. Но это первый вопрос. Второй вопрос – это отделить именно террористов. То есть эти всякие стрелки, которые засели в Славянске, в Краматорске, захватили там Донецкие, Луганские здания, их нужно просто уничтожать или нейтрализировать, как минимум.
Те готовые люди до партизанской войны во умовах фактичной отсутности стратегии украинской армии.
Партизанская война – это когда мирные жители в каких-то условиях перестают быть мирными, консолидируются вокруг какой-то идеи. То, что мы сейчас видим, мирные жители способны выходить на какие-то форматы протеста вроде бунта, но они не способны к долгосрочному какому-то вооруженному противостоянию. Они не формируют отряды, которые уходят там куда-то в леса и там начинают действовать. Те, кто сейчас ведет такую работу подрывную, это на самом деле террористы, управляемые из Москвы. Мы не видим, чтобы простой слесарь дядя Вася брал дома двустволку и соседям дядей Петей шли организовывать партизанский отряд для того, чтобы мочить ненавистную там киевскую хунту, как сепаратистов называют.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўнік Украінскага цэнтру ваенна-палітычных даследаванняў Дзмітрый Тымчук. А зараз ваенныя згадкі нашага слухача.
Родны брат майго дзеда, Паманы, в 39-м служыў у войскі польскам і пагіб, защищая Рэч Пасполітую ад фашыста Гітлера. Дзед пагіб, мамін отец, в декабре 44-го, выгоняя фашыста из Саюза. Родной брат моего, второго деда по отцу, тоже встретил немцев-фашистов в Польше в 39-м. Затем воевал в армии Андерсона, был ранен и лечился в Англии в госпитале военном. Мог жить в Англии, но не смог без родины. Приехал в 48-м, пожил где-то год, обыск, нашли английскую медаль, пару фунтов, книгу какую-то на английском, «Сибирь, смерть». Так что война прошла через мою семью ребром, а не просто так. И я с уважением отношусь и к солдату, и к польскому жаунеру. Они родину защищали. И пусть могила солдата будет ухоженной всегда и будет всегда напоминанием политикам. И провоцировать войну – это преступление. И никакие цели это преступление не оправдают. Мир дороже всякого шоколада и железа. С уважением, Юрий.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Это телефон уключены круглые сутки. И неузабаве выйдет у эфир свежий выпуск звоночков Яна Максимюка.
Синий Volkswagen. Як назвать тыя стварэнні? Радиокропки. Якія перспективы на 49 метрах? Про гэта, а яшчэ пра стужкі, перамогу і прэзідэнцкую адміністрацыю у новых званочках.
Перадачу Яна Максімяка слухайце пазней у эфіры. Чэмпіянат свету па хакеі ў Менску ажывіў вечныя беларускія дыскусіі на тэмы маральнасці спорту і свята ў той час, калі ў краіне ёсць палітвязні, а на суткі беззаконна саджаюць палітычных актывістаў. У прэсе і дыскусіях у сацыяльных сетках неаднаразова гучалі аргументы пра тое станоўчае, што прынёс у Беларусь хакейны чэмпіянат. Маўляў, за яго пабудавана столькі новых гатэляў з еўрапейскім дызайнам, уладкаваныя дарогі, пабудаваныя арэны, і кожны такі гатэль міжволі набліжае нас да Еўропы. На гэтую тэму на нашым сайце напісаў сваю аўтарскую калонку Віталь Цыганкоў. Зараз мы з ім на сувязі, і пытання да калегі. Віталь, вось вы пішаце ў сваім тэксце, што хацелі абмеркаваць не чэмпіянат па хакеі, а значна больш актуальны і вечны тэзіс. Рост дабрабыту набліжае нас да дэмакратыі. Дык які ваш погляд?
Так, мы гэта чуем шмат разоў, і зараз, магчыма, в гэтыя дні асабліва часта, маўляў, дайце спачатку народу дабрабыт, а в сённяшняй версіі гэта хлеба і відовішчаў, а на ягоным падмурку неяк сама вырасце ўжо і дэмакратыя. Ну, давайте разберемся. І для пачатку задамося простым пытаннем. Калі ў Беларусі было больш дэмакратыі і свабоды? У 94-м альбо зараз, 2014-м? Здаецца, адказ для всіх відавочны. Так, 20 гадоў таму заробак Беларусі быў всяго каля 30 даляраў месяц. У краіне фактычна не было ніводнага супермаркету, ніводнага хаця б 4-зоркавага гатэлю.
Але на выборах перемагал той, кто отыгрывал больше голосов, люди не боялись говорить, что думают, існавал незалежный от державы буйный бизнес, и немагчым было навод уявить, что суд, як зараз, может отправить человека на 20 суток просто тому, что улада дала такий загад, а милиционеры выступили в роли лжесведков. И это не только белорусский приклад. Видите, Саудовская Аравия да иншие Арабские Эмираты богатеют рекордными темпами, але при этом нияк не становится ближе до демократии и правов человека. Рост добробыта у Китая покуль нияк не уплывая на политическую систему Украины панование коммунистической партии уже в новых рынковых умовах. Я уже не кажу про самый близкий для белорусов российский приклад. Для давно хапая пятизорковых отелей и шикованных ресторанов, биржу, олигархов, а вот с демократией и свободой видовочные проблемы.
Словом, вы не погаджаетесь с таким старым перакананнем, что приход у любую краину заходних каштоўностей, рынковых каштоўностей, ну, образно кажучи, Макдональдса, Голливуда, рок-музыки, что это про спевный час приведет до политических пераменов. И вы сцвярджаеце, что зараз этот тезис уже не працуе.
Так, вот нек в часе перемену, когда развалился СССР в 80-е, 90-е годы, этот тезис працевал, и он был галоном, але сегодняшние политологи уже признали, что навод наявность среднего класса в некой державе автоматично еще не приводит за демократии, как это, соправды, сдавалось ранее. Просто вот эта схема, чем больше мы богатеем, тем худшее наближаемся до справедливого и равноправного громадства, высветилось, что автоматично не працуя. И демократия не приходит автоматично с добрыми дорогами и чистыми улицами. Так что, навод, коли 10 новых отелей и ресторанов побудуется в Беларуси, то это ничем не допоможет тем людям, которые раптом не сподобаются владе, коли она захочет посадить их альбо отобрать свой бизнес.
Віталь, ну і калі лагічна працягваць вашу выснову, прававая дзяржава, правы чалавека не вырастуць самі па сабе з добрых гатэляў, з элітных рэстаранаў, значыць, за гэта трэба змагацца ўсё-такі?
Так, без этого не обойтись. Не обовязково змагаться политично, можно змагаться правооборонцей, громадской, культурницкой, национальной деятельностью в наших белорусских умовах. И, до речи, чем меньше будет змагаров, которые вот у многих выкликают некую иронию, кпины, то тем меньше будет у остальных шансов спокойно робить свою справу, спокойно працевать, как они заявляют. Бо в значной степени, дякуючи існаванню тех самых змагаров, политично активных людей и политично активных структур, Захад, сусветная супольность еще звертая некую увагу на Беларусь, и это тримая белорусский режим у рамках некой пристойности, не дозволяя ему вогуле разбираться. Так что, покуль улада змагается со змагарами, можно как-то так выразиться, то это и люди, которые аполитичные, они могут спокойно робить свою справу. Был тем выпадку, коли она уже пересажает всех змагаров, то улада зомится как раз тими померковными и патриотичными. Так что без змагання демократія сама по себе не пройде.
Скажіце дякую змагарам. Гэта аўтарская калонка Віталя Цыганкова, якая сёння з'явілася на сайте свабоды свабода.орг. На чемпіянат свету па хакеі у Менск разам са спартоўцамі прыехалі і сотні заўзятараў з розных краін свету. Якое ўражанне замежныя турысты зрабілі на мінчукоў? Гэтае пытанне на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык.
Очень добродушно, очень много приятных людей у вас.
Особо не встречала еще пока туристов, но главное нет беспорядков и действий таких агрессивных.
Мне кажется, хорошо, дружелюбные. Ну, в Беларуси, мне кажется, все дружелюбные.
Ничего особо не впечатлило, пока не мешают, не беспокоят.
Хорошие туристы, очень доброжелательные, все веселые, хорошо настроены. Всем очень нравится город, говорят, что очень чистый, очень красивый.
Очень положительно, очень культурно себя ведут, спокойно. Достаточно привлекательная внешность. Россияне, правда, когда выйдут, так они чувствуют, что русские. А иностранцы сами очень хорошие.
Очень все такие веселые, все такие настроенные, хоть даже у нас погода испортилась. Но смотрю, с утра до вечера люди гуляют, всем нравится, вроде все довольны. Ну и очень приятно, что все-таки Беларусь принимает такое соревнование.
Добродушные туристы, очень все хорошо. Все болеют за все команды сразу. Такой климат хороший, такой поболеть хорошо, покричать с ними весело, провести время. Все хорошо пока.
Только положительные. Они такие добрые, улыбчивые, соблюдают чистоту, вы знаете, стараются. Неприятные люди, с ними приятно и контактировать.
Кроме россиян, все отлично.
А что россияне?
Ведут себя по-хамски. Ведут себя, как будто они хозяева города. Пьют много. Вчера вообще валялись, дебоширят. И мусорят, могут курить, бросить где что угодно. Остальные все ведут себя очень культурно. С швейцарцами, с канадцами, с американцами общался. Например, те же латыши, ну, вроде как они амбициозные люди, националисты. И себя вели настолько вот прекрасно, настолько вот хорошо. Неважно, вот и в форме были вчера, вот и просто так люди были. Вот я и удивился, что с Канады к нам приехали, там, тащиться сюда через весь свет, чтобы приехать к нам сюда. И вот я ночью иду, вот идут, я даже не знаю, национальность их, вот, ну, молодежь идет, человек, наверное, 6-7 идет. И идет девчонка, она говорит: «Минск, вау! Ю, Карелос!» И цветы мне дарит. Мне очень понравилось.
Мінчуки говорили про свои уражения от замежных туристов. Мы так само протягиваем обмерковывать у эфиры опошний доклад Сусветной организации аховы здоровья, поводле якого белорусы опынулися на першей приступцы по уживанию алкоголю на душу насельництва. Эту тему обмерковывая сенсовая наша слухачка.
Вот, на жаль и жах, срабилися мы белорусы самые петушчие в свете. Горкий вынік 20-летнего панавання цинічне щодо людей, політики, влади. А людям алкоголь скажає сприймання речаїсності. У владі алкоголь частково формує бюджет держави. І он сродок збіть супротив гэтай владі. У соціумі гэтыя напої у кроковым доступі. І не заповняють навод буфети в столовках школах у день выборов народом гэтай влади саме. Улада рупіцца за весёлы стан беларусаў, дарма што ілюзорны. Нацыя этнастычная, інтэгруе хутка ў сцяж прапановы лёгкадумных задавальненняў, асабліва пры ўнутраных, няўцямных свядомасцей і спакояў. А звычка патрапежніцку набываецца хутка і незметна. Парушэнні чалавечых сувязаў у сям'і, у вернасці спрыяюць бядзе. Дадалі, на жаль, сваю рэшту чыстага спірту на душу беларуса. Блізкія мне знаёмыя дзве жанчыны, матэрыяльна забяспечаныя, з вышэйшай адукацыяй і мноствам самаапраўданняў. Сістэмныя вектарныя змены ў краіне, уладаў, палітыкі, выхавання, мовы ў дзяржавы маглі бы дапамагчы на волю Божую ацвярэзіцца Беларусі. Любоў Мініценка, Гародня, усяго найлепшага, дзякую, хто слухаў.
Дякую за ваши отзывы. Телефон для связи в Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У выніку референдуму, праведзенага па ініцыятыве Александра Лукашэнкі, беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай і вярнулася савецкая сімволіка. Мікола Статкевіч і Алесь Беляцкі не падпадуць пад амністыю да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад фашызму. Юрый Рубцоў, якога асудзілі за антылукашэнкаўскую майку на чарнобыльскім шляху, у зняволенні працягвае галадоўку пратэсту. У штаб-кватэру Сусветнай арганізацыі аховы здароўя накіраваўся галоўны нарколяг Міністэрства аховы здароўя Беларусі Іван Каназараў. Сярод узнагароджаных прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам журналістам за асвятленне падзеяў у Крыме ёсць і два журналісты, што працуюць у Беларусі.